Главы из книги игумена Н. Сокровенный Афон. На рассвете по окончании литургии мы покинули Кириакон, а когда прощались с ласковым седобородым монахом, он пригласил нас после отдыха посетить его келью, которая располагалась совсем недалеко от Кириакона. Старец подробно объяснил, как удобнее пройти к его жилищу, и мы любезно раскланялись. Спали мы недолго, всего лишь часа два, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы почувствовать бодрость в теле и необыкновенный душевный подъем от невещественного, но ощутимого прикосновения благодати Божией. Это как в детстве. Бывало, откроешь утром глаза и захлестнет душу безудержной и необъяснимой радостью бытия. В ту пору глубокое, насквозь пронизывающее состояние беспредельного счастья не осознавалось мною как нечто сверхъестественное. Любовь Божья с такой силой захлестывала одновременно и душу, и маленькое детское тельце, что все мое существо, казалось, без остатка растворялось в неизъяснимом блаженстве, в блаженстве любви ко всему миру, к людям и к каждой травинке, ко всякой букашке, к небу и солнцу, и ко всему, что согрето его лучами. Уже потом, намного позднее, я понял, что это благодатное состояние утрачивается нами с потерей детской чистоты, и многие из людей, навсегда покинув детство, никогда уже более не смогут ощутить его. Год за годом все копятся и копятся наши грехи. Под слоем греховной тины чернеют и гниют человеческие души. В них поселяются пиявки сосущего одиночества, отчаяния и злобы. Иные души черствеют, сморщиваются и засыхают. А люди сгибаются под тяжестью какой-то невещественной, но безмерно тяжелой, словно каменной глыбы. Часто они жалуются: «У меня будто камень на сердце». И жизнь их, зачастую внешне благополучная, становится мучительно безрадостной. Но когда при умножении грехов благодать Божья отступает в еще большей степени, души людей испытывают нечто еще более страшное — мучительное состояние почти космического ужаса. Тогда чудовищная черная сила ломает и рвет душу на части, и каждая ее частица стонет от невещественной боли в безумном желании скорее покончить с этим мучительным и бессмысленным бытием. Люди в таком состоянии начинают ненавидеть весь мир и все живое. Невыносимая душевная боль заставляет их стремиться к смерти и воспевать смерть с упоением и пафосом обезумевших рок-певцов. Они почти неосознанно стремятся к разрушению, к уничтожению себя и вместе с собою всего существующего. Подобное состояние испытывали раньше, по-видимому, одни лишь бесы, а теперь ощущают и люди, уподобившиеся им своей греховностью и безблагодатностью. Как страшно бывает мне слушать подобные рассказы из уст молодых людей, едва только вступивших в жизнь. Что остается им, лишенным Бога и Его благодати? Общество, культивирующее сатанизм, оставило им на выбор самоубийство или временное обезболивание опиумом для народа, но не в переносном, а в самом прямом смысле этого слова, то есть оглушение себя наркотиками, алкоголем и диким воем психоделической музыки в обществе таких же отчаявшихся смертников, тех, которые пока еще могут конвульсивно дергаться в наркотическом тумане на дьявольских нитях дискотеки. Но волна детской радости, как в те далекие годы, неожиданно захлестнула сердце. И от нее-то, пожалуй, я и проснулся. В окна Архандарика вливались утренние потоки еще прохладного солнечного света. Тихо, стараясь не скрипеть половицами, я подошел к окну. А там море до самого горизонта. И больше ничего, кроме моря и неба. Кажется, будто мы плывем на корабле где-то очень-очень далеко от земли. Это от того, что наша комнатка вместе с частью Архандарика буквально висит над пропастью, удерживаемая в этом положении какими-то железобетонными конструкциями. Отец Дьякон и Антон еще сладко посапывают под одеялами, укрывшись головой, потому что в комнатке действительно свежо. И снова моя мысль возвращается к нашей несчастной, обезображенной сатанинской культурой молодежи. Как их утешить? Как им помочь? Думается мне, что тягостное, рвущее душу состояние еще не признак неотвратимой духовной смерти. Даже и в этом состоянии душа поддается исцелению. Надо лишь знать того единственного врача, который может лечить эту болезнь. Только он, Творец, в состоянии исцелить страдающую человеческую душу своей божественной благодатью. Мрачные, мучительные состояния отступают и уходят навсегда, когда возвращается в душу утраченная за грехи благодать Божия. Возвращают ее не наркотики, не магические заклинания, а только лишь истинное покаяние и таинство Церкви. Ими очищается душа от тяжести грехов, становясь вновь способной воспринимать в свой очищенный от скверны сосуд живую воду благодати Святаго Духа. И чем более приближается человек к своей прежней детской чистоте, тем добрее и радостнее становится его душа. Об этом-то и говорил нам Христос. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Обратиться значит перейти в обратное состояние, то есть вернуться к утраченной детской чистоте, которая способна привлечь к ребенку благодать Божью, а вместе с ней мир душевный, радость и любовь. Те из людей, которые в сознательной борьбе с собственными грехами и греховными привычками возвращают своей душе чистоту, еще в этой жизни переходят в удивительное состояние, которое Христос назвал Царством Небесным, находящимся внутри нас. Тогда-то именно душа человека еще в этой земной жизни наполняется радостью, миром и любовью Божьей. И только это состояние может считаться нормой душевных состояний человека, той нормой, к которой мы все должны стремиться. Именно здесь кроется ответ на вопрос, который вот уже почти 2 столетия мучит всех психиатров мира. Вопрос о психической норме. Когда, наконец, завершив свой утренний туалет с полотенцем на плече, я вернулся в Архандарик, отец Дьякон и Антон были уже на ногах. Даже невооруженным глазом заметно было, что настроение у них просто замечательное. «Отцы, а вы помните, что нам предстоит визит в келью старца?» Предвкушая удовольствие от нового приключения, каким Антону представлялось все наше путешествие на Афон, он хитровато зажмурился. Мы взяли в руки свои палки и, распрощавшись с отцом-гостинником, вышли за железные ворота в каменной стене, отделяющей Кириакон, Архандарик и большую круглую беседку, висящую над самой пропастью от всей остальной территории скита. Глава 24. В гостях у скитского старца. Добраться до кельи старца оказалось совсем нетрудно. Постучали. За непрозрачным стеклом входной двери домика негромко скрипнули половицы. На пороге появился седобородый старец и любезно пригласил нас войти. Внутри келья походила скорее на дом профессора. В стенных нишах полки со множеством книг, дорогие альбомы по иконописи, фрескам, архитектуре и истории. В пустотах между книгами вазочки с изящными сухими веточками и цветами. На выбеленных стенах старинные литографии в красивых рамах и греческая майолика. По домотканным полосатым дорожкам старец повел нас в свою домовую церковь. Она очень маленькая, но светлая и чистая. Здесь все сделано со вкусом. Резной иконостас, иконы, стасидии, бронзовое паникадило. Эту икону, старец показывает небольшую рублевскую троицу, прислали мне из России. А вот икона Серафима Саровского. Это, пожалуй, самый почитаемый в Греции русский святой. У нас практически все знают его житие и поучения, особенно о стяжании Святаго Духа. Книги о нем несколько раз издавали в Салониках на греческом языке. Да, великий был Исихаст. «А вы бывали в России?» — поинтересовался Антон. «Нет, не бывал. Но Россию очень люблю и много читал о русских святых, о ее истории. Одно время у меня даже жил келеником молодой человек из России. Я предполагал со временем постричь его в монахи, но однажды, прожив у меня более полугода, он сказал, что хотел бы взять у своего духовного отца в России благословение, чтобы навсегда остаться на Святой Горе. Я, конечно, согласился, что на все необходимо брать благословение и ничего не делать по своей воле. Он уехал обратно в Россию и через некоторое время написал, что духовник не благословил ему возвращаться на Афон. Неожиданно из прихожей, которая более походила на кабинет ученого, донеслась трель телефонного звонка. От неожиданности мы втроем уставились на старца. Здесь, в диких горах, где нет даже электричества, за исключением тех, кто имеет солнечные батареи, телефонный звонок. Старец, видя наше изумление, виновато улыбнулся. Вот видите, даже и до нас дотянулась костлявая рука цивилизации. Это, наверное, звонит гостиник из Архандарика. Кратко переговорив по-гречески, он положил трубку и пригласил нас посидеть на солнышке. Мы вышли и уселись на скамейку. — Если хотите, — предложил старец, — я могу показать вам пещеру. Она совсем недалеко отсюда. Там, в первой половине XVI века, подвязался преподобный Герасим. Он был монахом нашего скита и здесь принял пострижение в великий ангельский образ. В пещере у кладбища он прожил около 10 лет, ведя очень строгую аскетическую жизнь. Позднее, по благословению старцев, святой Герасим отправился на поклонение ко гробу Господню в Иерусалим. И там был рукоположен во пресвитера патриархом Германом, который оставил его при патриаршем доме. Уже в то время многие, как и теперь, говорили, будто человеческое естество ослабело, и подвиги, о которых они читали в древних житиях, стали совершенно уже невозможны. Но святой Герасим пристыдил этих малодушных. Удаляясь время от времени за Иордан для безмолвия и молитвы, он, по примеру Спасителя, в течение 40 дней ничего не вкушал. Действительно, человеческое естество в современном его состоянии само по себе не способно ни на какие подвиги, как, впрочем, и никогда не было на них способно. Любые подвиги во все времена совершались только благодаря помощи свыше, то есть не по естеству, а вопреки естеству, по благодати Божией. На самом же деле не естество ослабело, оно всегда было слабым после грехопадения прародителей, а ослабело произволение христиан в борьбе с грехом. Об этом, кстати, говорил и ваш преподобный Серафим. Но если человек отрекается от себя, от своих страстей и от любых душевных или телесных привязанностей ради Бога, то Бог сам начинает заботиться о нем, посылая ему свышеестественную помощь и укрепляя его своей благодатью. Вы, наверное, читали об этом у Макария Египетского и преподобного Исаака Сирина. и в наше время были здесь на Афоне великие подвижники, которые насмерть стояли в духовной войне с мысленными грехами и с похотью плоти. Жаль, что не переведены еще на русский язык жития старцев Иосифа Исихаста Пещерника, который приставился в 1959 году, и вашего русского старца отца Тихона из Крестовоздвиженской кельи, принадлежащей монастырю Ставроникита. Этот блаженный отец Тихон, скончавшийся относительно недавно, в 1968 году, по рассказам его ученика, знаменитого и у нас на Афоне во всей Греции, старца Паисия, был абсолютным нестяжателем. Представляете, у него не было даже кухонной посуды. Вместо кастрюли и тарелки он использовал большую консервную банку. В обед он съедал лишь половину свежей смоквы, инжира. Хотя нормальному человеку для насыщения необходимо съесть не меньше килограмма. Все остальное старцу исполняла благодатная сила Святаго Духа. И так, когда блаженный Герасим почувствовал сладость благодатных молитвенных состояний, распаливших в нем божественную любовь, он стал стремиться к еще большему молитвенному уединению. И спросив благословения патриарха, он уехал на остров Закинф, а затем перебрался на другой остров, Кефалинию, где и поселился в пустынном месте у разрушенной церкви. Преподобный Герасим известен еще и тем, что в течение всей своей подвижнической жизни вместо хлеба употреблял в пищу одну только зелень и удостоился от Бога дара чудотворений. Однако и на этом острове он не мог долго скрывать свою святость от местных жителей. Узнав о его добродетельной жизни, они стали упрашивать блаженного Герасима создать рядом с восстановленной им церковью женский монастырь. Как оказалось, на острове было немало семей, в которых девушки из любви к Богу отказались от вступления в брак и жили в родительских домах, словно инокини. Об этих-то девицах и просили святого Герасима их родители. Увидев в такой необычной просьбе волю Божию, преподобный Герасим с усердием занялся возведением келий. Как только строительство было закончено, в новую обитель сразу же пришло 25 сестер. Мудрый и опытный пастырь, он бдительно следил за своим стадом, обучая овечек мужественно отражать нападения мысленных волков, демонов, и терпеливо переносить любые скорби, напоминая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. О времени своего приставления он был извещен Богом за несколько дней до кончины. Преподобный призвал инокинь своих духовных дочерей, всех благословил и мирно отошел ко Господу с молитвой о них в 1579 году. Потом, лет через 200, продолжал старец, в этой же пещере краткое время жил Акакий Ковсоколевит, который впоследствии стал основателем Ковсоколевского скита. Он тоже, как его предшественник, преподобный Герасим, был сугубым аскетом, питаясь в основном дикими травами и каштанами, а спал он всего лишь полчаса в сутки. От такой пищи у него открылся туберкулез с кровохарканием, однако он прожил, исцелившись с помощью Божией, до 98-летнего возраста. Незадолго перед смертью его посетил инок Афанасий из нашего скита святой Анны, которому старец открыл время своей кончины. Он перешел в вечность 12 апреля 1730 года. Да помянут и нас, преподобные отцы Герасим и Акакий, в своих молитвах перед престолом Божиим на небесах. Сказав это, наш старец перекрестился и встал со скамейки. Поднялись и мы, с радостью приняв его приглашение посетить пещеру, о которой он только что нам рассказал. По крутой тропинке, придерживаясь руками за кусты, вслед за старцем мы осторожно спустились с террасы, на которой стояла его келья. Наконец, достигли узкого и длинного горизонтального уступа, протянувшегося вдоль склона горы. Здесь наш проводник повернул влево. Удивительно легко перешел он по бревну через глубокую промоину и двинулся вдоль вертикальной стены слоистых доломитов, нависающих слева над тропой. Мы старались не отставать от старца, даже не позаботившись о том, чтобы точнее запомнить дорогу. И, как впоследствии оказалось, зря. Высокие деревья и кустарники, разросшиеся на склоне справа от тропы, плотной стеной закрывали горизонт. Море за ними совершенно не просматривалось. Создавалось впечатление, будто мы находимся где-нибудь в лесу средней полосы России. Густая сочная трава вокруг указывала на близость источника. Наконец мы подошли к пещере и с удивлением обнаружили, что вход в нее закрыт дверью. Присмотревшись внимательнее, мы поняли, что в полукруглое отверстие пещеры ее вставили совсем недавно. Доски не успели еще потемнеть от времени, а красноватый тонировочный лак выглядел совсем свежим. Старец отворил дверь, нащупал в темноте спички и, несколько раз чиркнув о коробок, зажег тонкую восковую свечу. Узкая пещера с треугольным сводом осветилась мягким желтоватым светом. Вниз вело несколько ступеней. Старец спустился по ним, высветив огоньком свечи крошечное пространство внутри пещеры. Ее земляной пол тоже имел форму вытянутого треугольника. От входа, сужаясь, он уходил не более чем на 2,5 шага вглубь скалы. На небольшой каменной полочке, выдолбленной, возможно, еще преподобным Герасимом, стояли простенькие, по большей части, бумажные иконы. Опустившись на колени перед иконами, мы молча молились вместе со старцем. Ни единого звука не доносилось снаружи. Полная отрешенность от бесконечной суеты обезумевшего мира и сосредоточенная молитва благодатной тишине пещеры. Вот где мы почувствовали, что значит Афон. Вернувшись к келье старца, мы взвалили на плечи ожидавшие нас на скамейке рюкзаки и, распрощавшись, направились к калитке, прося его не забывать нас в своих молитвах. «Советую вам сразу же, не задерживаясь, отправиться в монастырь святого Павла», — напутствовал нас старец. «Вы как раз успеете туда до закрытия ворот». Вон по той широкой тропе. «Но сегодня такой чудесный день, старче. В воскресенье», — обернувшись, ответил ему Антон. «Хочется погулять, подняться в горы, полюбоваться природой». «Нет-нет, дети мои, лучше не задерживайтесь», — старец улыбнулся. «Отправляйтесь-ка сразу к святому Павлу. Прогулки по горам — пустое занятие. Пользы от них никакой».